Добрый день. Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. После Второй мировой войны философ Теодор Адорно задался вопросом, возможно ли поэзия после Освенцима. Сейчас мы хотим задаться похожим вопросом, возможно ли музыка после Освенцима и после ГУЛАГа. Этим вопросом занимался и композитор Мечислав Моисей Вайнберг, написавший оперу «Пассажирка», оперу об Аушвице, оперу об Освенциме по мотивам повести «Зофьи Посмыш», самой узницы Освенцима. Эта опера почти 40 лет пролежала неисполненной и впервые была поставлена в полном сценическом варианте в Екатеринбурге, в Екатеринбургском театре оперы и балета в конце 2016 года. И сейчас она приезжает в Москву. Об этом наш сюжет корреспондента Антона Смирнова.
Запрещена за абстрактный гуманизм и поставлена в день памяти жертв Холокоста. У оперы «Пассажирка» Мечислава Вайнберга сложная судьба. Впрочем, как и у самого композитора. Вайнберг, еврей по национальности, бежал в Советский Союз в 1939 году. Его родители погибли в концлагере. В 50-е музыкант чуть не угодил в тюрьму, но от лагеря его спасло заступничество друзей, в том числе композитора Дмитрия Шостаковича. В 60-х Большой театр попросил Вайнберга написать партитуру на повесть «Зофьи Помыш». История рассказывает о бывшей надзирательнице Освенцима Лизе, которая вспоминает жизнь в концентрационном лагере. Для советского руководства было важно рассказать историю, не подчеркивая страданий евреев. Поэтому композитор написал песни для русской заключенной, для польки, для француженки, но оставил без голоса девушку-еврейку. Но даже после этого опера не прошла цензуру. Опера, которую хвалили коллеги композитора, ушла в стол более чем на 40 лет. Уже не скрывающая страдания еврейского народа «Пассажирка» увидела сцену после смерти автора. И дата премьеры – 27 января. Вряд ли случайно.
Поговорите о наследии Моисея Самойловича Вайнберга, возвращение которого отмечается сейчас в Москве в рамках фестиваля. Мы позвали куратора этого фестиваля, музыковеда Андрея Устинова. Добрый вечер. И историка Павла Поляна. Андрей, почему действительно такая сложная судьба «Пассажирки»? Почему сорвалась ее постановка в 1968, если не ошибаюсь, году?
Отвечу хитро, потому что точного ответа, конечно, такого фактологического нет. Мы даже сомневались в некоторое время, а был ли реально заказ Большого театра, потому что ваш отец Александр Медведев в то время служил завлитом театра, и он очень хорошо, у него были прекрасные отношения с Вайнбергом и Шостаковичем. Это, нам казалось, что это могла быть и его инициатива. Но вот в день «Пассажирки» на нашем форуме, на конференции 17 числа, выступит с докладом мой со-куратор Антонина Клокова, и она, похоже, что работала уже с документами, не похоже, я точно знаю, и раскроет, я думаю, больше глаза на этот вопрос, почему не было. С другой стороны, я думаю, что если рассуждать, уже зная, о чем сегодня эта опера, то, наверное, все-таки еще никто не был готов к вопросу, который бы возник сам по себе. А что у нас? Какие лагеря у нас? И эта перекличка, я думаю, шедшая вот на смену. Потом мы не будем забывать еще Прага. Это все почти те же
времена. Это 68-й год.
Да. Я думаю, что вот все вот эти вещи, они повлияли на то, что не захотели ставить острых вопросов. Хотя я не думаю, что они там были очень жестко поставлены, да, потому что в опере соблюдены, на мой взгляд, все такие
идеологические
балансы. Есть, да. Узницы Освенцима исполняют разные, так сказать, национальные песни. Там есть и русские песни, и еврейские песни, и французские такой воспоминания о Париже, еще что-то такое, и вообще какие-то такие праздники в лагере. В общем, что выглядит довольно сегодня... Ну, знаете, только что вышла книга, ошибусь с фамилией, вот очень толстая переводная книга о концентрационных лагерях и Освенциме, и вообще, где очень подробно все расписано. Ну, не похоже, что там людям было... Да какой-нибудь улыбки, ну, улыбки вообще
понятно.
Как таковой.
То есть, ну да, в этом отношении опера достаточно очень мягко и деликатно подает тему. Павел Маркович, а вы как считаете, в 68-м году можете представить оперу об Освенциме в Советском Союзе?
Скорее нет, и это не обязательно для этого нужно было произойти в августе чешским событием. Просто в это время, ну вот смотрите, ну это конец второй оттепели, в известной степени, так сказать. Вот, ну, 67-й, если не ошибаюсь, год вышли дневник Маши Рольника это, да? Как-то это уже заканчивалось. Вот эта вот небольшая волна, небольшой всплеск того, ну, какой-то, не назовем это прорывом, ну, как бы перетекание хоть какой-то информации о том, что было, этот выплеск, да, я бы так сказал, он сам по себе заканчивался. Хотя я не исключаю того, что августовские события с Чехословакией сыграли свою роль, они мощным были, конечно, фактором. Но то есть то, что в это время могло быть написано, сказать, это, или вообще в любое время, сказать, тем более человеком, которого зовут Моисей, да, сказать, я это легко себе представляю. И это, безусловно, в любом случае, хоть он и учел, как было сказано, сказать, все сбалансировал, как вы это сформулировали, разные идеологические факторы, но все равно это было поступком для него, безусловно, потому что, ну, в общем-то, это было еще... Это еще не было, так сказать, салонным делом, это еще не было принято, это еще было очень таким, так сказать, не то чтобы рискованным, но почти безнадежным с точки зрения практической, сценической реализации делом для профессионального композитора.
Андрей, а почему вообще у Вайнберга настолько сложная судьба, судьба его произведений? Почему он так мало исполнялся? Я думаю, что если он многим из наших зрителей и слушателей известен, то скорее как автор киномузыки, вот там «Летят журавли», к Винни-Пуху, знаменитая «Хорошо живет на свете Винни-Пух». При этом мы говорим о композиторе практически, так сказать, младшем современнике Шостаковича, в чем-то соразмерном Шостаковичу, с огромным наследием камерной музыки, 22 симфонии. Почему это все как-то ушло в осадок?
Вы знаете, тут, картина непростая. С одной стороны, есть некая такая... клише, да, что он якобы не признан, вот, не исполнялся и так далее. Даже до убийства Михоэлса, отца его жены, в 1948 году, у Вайнберга складывалась неплохо композиторская судьба. Вот. И после того, как он в 1953 году его арестовали, и со смертью Сталина и ходатайством Шостаковича он вышел, у него тоже неплохо складывалась судьба для такой немаленькой армии советских композиторов, членов Союза композиторов СССР. Да, потому что его исполняли все выдающиеся музыканты страны. Ойстрах, Коган, Гилельс, Кондрашин, Самосуд. Ну, я даже себе квартет Бородина, квартет Большого театра. Ну, в конце концов, в разные годы по-разному, но тоже в том числе ставились его опера, игралась его музыка, он имел много заказов в кино, в том числе вот мультфильмы и так далее. То есть, с одной стороны, это судьба вот такая.
Успешного достаточно.
На мой взгляд, в то время, безусловно, успешного, как вот еще раз упомянули, с таким именем, фамилией, еще могли в шпионаже обвинить все что угодно, да, потому что все-таки бежал из Польши и так далее, и так далее. Неизвестно что, да. И тем не менее, вот он был востребован. И еще учтем один момент, который он не делал себе карьеру, он нигде не служил. Он не работал в консерватории, он не состоял членом какого-нибудь правления, не был председателем никакой организации, ни на радио, ни на телевидении, нигде. Да? То есть это был свободный художник, который зарабатывал себе на хлеб исключительно тем, что вот он своей работой, своим трудом. Да, безусловно, у него был, и мы не скрываем это, не скрыто это, и он каждый раз подчеркивал, покровитель, художественный, я сказал, покровитель, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Но он сам попадал под такие прессы Дмитрия Дмитриевича, что мало не покажется, да? Вот, и в постановлении 48-го...
То есть, может, даже Вайнберга и меньше прессовали по сравнению с Шостаковичем?
Я думаю, да, потому что просто тот забрался выше в политических каких-то понятиях, да, ему писали письма, он был возглавлял Союз композиции, там еще что-то. Там много других теневых проблем, которые мы не очень знаем. И потом Дмитрий Дмитриевич был очень такой, как бы, очень нервный человек, это тоже все говорят. И воспринимал все болезненно, да. Но вот так что говорить о каком-то полном забвении нельзя. Есть еще один момент. Он умер в 96-м году. Он как бы... А в это время приходило уже другое композиторское поколение. уже трудились Шнитки, уже трудилась Губайдольна, уже писал Денисов, понимаете? Да. И это новая музыка. И вот я недавно общался с Софьей Асгатовной Губайдольной, она говорит, да, и нас должны отодвинуть, они должны прийти, они приходят. Мы уже, хотя понятно, что ее слава все равно сейчас велика, но она осознает процесс. И, конечно, возвращение через поколение или через два, это может быть правильное возвращение. Очень труден путь. Мне кажется, еще те вопросы, которые он ставил, вот то, с чего вы начали, и «Пассажирка». Это ведь действительно он ставил сугубо личностные вопросы. Я вчера слушал оперу «Идиот», и я понимал, какой там диалог его внутренний с двумя семьями идет. С двумя возлюбленными, если он влюбился в свою вторую жену, ровесницу своей дочери. Понимаете, и это так вот, если внешнюю канву Достоевского взять, то это есть. Вот это раздвоение. А Свенцем его интересовал, потому что это была больная точка. Я знаю, когда он встречался с Посмыш, автором вот, повести.
Ну, напомним нашим зрителям, что, или кто не знает, что вся его семья погибла в Освенциме, и он сам с трудом спасся, потому просто что его мать с дочкой вернулись, с сестрой его вернулись назад, и все, и попали все. В Свенцим.
А он перешел границу советскую и попал в Минск. Они, дочка, сестра его шла с ним вместе, просто вернулись, по причинам и так до конца, не знаю, вся семья погибла. Не говоря о том, что деды его погибли в Кишиневском погроме в 1903 году. Да, да, это вот, знаете, смерть, вот такой образ прилепился, шла с ним по пятам. Мы сейчас напечатали в газете подробно вот все, что он говорил о себе и как он переходил границу. Там, оказывается, они наняли телегу, и их кто-то перекупил. Пройдя километр, они увидели эту телегу, и все, кто в ней были, были расстреляны. Вот. Он, там, они остановились где-то, там шли три человека. Ну, он говорит, что это шли три еврея. К ним подъехала мотоциклетка с фашистами. О чем-то их спросили, куда идти. Те им показали, они отъехали, бросили в них гранату. То есть это вот, знаете, как близко это все подходило. Да? Он приезжает в Минск, учится там, эвакуируется в Ташкент, женится.
Из Минска, по-моему, он чуть ли не играл свой выпускной концерт в день, когда немцы уже входили в Минск.
Ну вот тут детали.
Там как-то совсем близко, он едва успел эвакуироваться из Минска в Ташкент.
Да, но есть такие счастливые случаи. Вспомните, у него был шанс учиться, уехать в Америку. Его Гофман, Иосиф Гофман приглашал учиться в Америку. И как-то так не произошло этого, да? А так, может быть, сейчас совершенно другая.
В общем, человек, как-то вырвавшийся из жерновов вот этих вот страшных тоталитарных машин. И еще, особенно учитывая те 78 дней, которые он провел в застенках Лубянки, собственно, есть описание пыток, которому его подвергали. И то, что вот об этом Рудольф Баршай вспоминает в своей книге «Нота», то, что вот он боялся. И вот этот страх, который тогда, вот эти 78 дней 53 года, когда по делу врачей его арестовали, вот этот страх, и он не давал исполнять, говорил, рано еще исполнять симфонию памяти жертв гетто, варшавского гетто, что еще времени пришло.
Но он все равно ее писал.
И вот знаете, здесь есть большая тема, о которой я хотел поговорить. Вообще, законы существования художника в тоталитарном государстве, в тоталитарном режиме. Да, насколько страх может блокировать создание произведений или, наоборот, подвигать их к созданию каких-то трагических произведений? Вот как вы думаете, Павел Маркович?
Я думаю, что это индивидуально. Я думаю, что на одних страх действует сковывающе, сказать, вот как змеиный яд, да, сказать, на жертву или взгляд. Да. А на других, ну, не то чтобы расковывающе, но как бы, во всяком случае, стимулирующе. Вот, ну, если взять такой небольшой корпус текстов, оставленный погибшими почти без исключения всеми членами зондеркоманды, да, то каждый из этих текстов поступок мужественный, да, но в то же время, допустим, попытка, которую предпринял Залман Градовский, не просто написать что-то, вот что здесь происходило то-то, 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 оставить свидетельство, да, а именно создать художественное произведение, его, один из трех его текстов, который до нас дошел, это не что иное, как вот жанр, попытка попробовать себя в жанре ни много ни мало пророческих ветхозаветных там текстов типа Иезекииля. И вот удачное или неудачное, это странно даже было бы рассуждать, но это такая попытка, да, создать именно художественное произведение, так сказать, мощного такого профетического заряда. Это вот поразительно. Или, например, то, что узники Освенцима, да, ну, того же Биркенау, но пусть не зондеркоманда, где газовые камеры и крематории были рабочим местом, вот один из них, Левите, Абром Левите, что он придумал, да, он создать альманах узников, вот они днем работают, значит, их испытывают то, что испытывают все, да, сказать, никто не знает, будет ли он завтра или послезавтра жив. И вот он начал собирать такую антологию художественных текстов, альманах, литературный альманах.
То есть рождается даже в экстремальных вообще в условиях голой жизни вот этой вот.
Да, да, потому что это как-то, сказать, ну, я говорю именно о Биркенау, потому что это, ну, экстремальная ситуация лагерная. Да, вот эти, как вы сказали, о книге концлагерях, они разные. Разные режимы. В Терезинштадте вообще был театр, да, сказать, как бы это был такой показательный, показательное место, где многое позволялось, и даже терезинцы, которые жили в Биркенау, тоже у них был особый статус, это был показушный для Красного Креста.
Для Красного Креста.
Для Красного, да, Креста такой, как бы сказать, вот очаг. А вот где все было всерьез, да, сказать, вот, и тут было всерьез, но кто бы где было всерьез в квадрате и в кубе, там, там это не предусматривалось. Предусматривалось, что все погибнут, и все, и этого не сохранится, и это забудется. И поэтому, поэтому вот идея создать вот литературный альманах в Биркенау, в Аушвице-Биркенау, это просто сама по себе эта идея, сказать, поразительна. Я хочу сказать, что вообще-то разные вообще могли быть судьбы у композитора, сказать. Вот дневник есть Тамара Лазерсон, и она вспоминает о композиторе Эрвине Гайсте. Это Каунасское гетто, да, сказать. И он как раз так сложилось, когда его переселили из Каунаса в гетто, а он был сам мишлинг, и формально он мог быть вне лагеря, вне гетто, да, по тем критериям, которые тогда были. Но жена у него была еврейка, да. От него немцы потребовали, чтобы он развелся. Он не развелся, в результате их всех, все они там погибли уже непосредственно в гетто, вернее, в форте 9-м. Но вот тоже, сказать, композиция, ну вот он не пережил вот это.
Другая судьба. И все же, Андрей, вот этот вопрос, музыка страха. Кстати, вот это вот в книжке Алекса Росса, да, о современной музыке, как раз глава Шостаковича названа «Музыка страха». Или вот сейчас тоже обсуждали много, вышла недавно книга, переведена на русский, Джулиана Барнса, «Шум времени» о Шостаковиче, где тоже вот эта тема страха подана. Насколько страх формировал музыку таких композиторов, в конце концов? И Прокофьев в этой среде жил, и Шостакович, и Вайнберг.
А ведь страх может быть и без тоталитаризма, да? Естественно, и без того, о чем мы говорим, и без лагерей, и это, в общем, свойство всей жизни. Да?
Ну,
и
помогает очень,
да,
эта система.
Да, это помогает. Но, страх вы знаете, я вот сейчас себя ловил на том, что я слушал балет Шостаковича «Золотой век» и поймал себя на том, что в нем прообраз Пятой симфонии, которую мы называем как неким вообще жестом, возгласом, противостоящим вот этому нарастающему страху 1937 года. Да, он уже пошел, да. Позднее исполнили четвертую симфонию, да. Но те, кто ее слышит какими-то другими ушами, он слышит в финале, как будто Коба стоит с трубкой над всей страной. И вот эта ночная страна под гнетом, под глазом непредсказуемого, вот, что будет с ней сделано.
А мы можем вообще вычесть Сталина и Шостаковича, скажем, слушая четвертую и пятую, мы можем вычесть постановление о четвертой симфонии, слушать музыку как музыку, или, скажем, слушать пятую симфонию,
мы не можем.
Не думая, что это, как называется, конструктивный ответ. Да.
Мы не можем, поэтому мне не очень понятно, как это делает Барнс, которому это легче вычесть. Он, для него это привнесенный элемент. Это элемент, который он схватил, изучая достаточно поверхностные источники. Я могу привести очень парадоксальный пример. Да? Например, в 1942 году Дмитрий Дмитриевич, вот была война, он был эвакуирован в Куйбышев, ему писали письма, что там его близкие съели собак, он рыдал. Тем не менее, он написал песни на романсы, на стихи английских поэтов. Вообще только за один романс, по-моему, 55-й роман, сонет Шекспира, можно было уже в то время расстрелять, потому что если его прочитать тем политическим глазом, то все, подлецы, и тогда только друг, значит, спасет. Вот. Но или король собрал, повел в полки, да, вернулся без полков. В общем, это все настолько памфлетно, но при этом, закончив, у него был тиф, он написал второй сонат для фортепиано и задумался о том, чтобы писать оперетту. Вот как это все связано,
как это все
в движении гения. И поэтому там диктует какая-то другая мотивация. Там нет такой, знаете, прямой связи. С постановлением 48-го года дай-ка я напишу трагедию. Да? Ну, я грубо говорю очень. Да? Вот за меня съели собак, я испугался, я сейчас напишу музыку страха. Вот. А самый главный страх, который вот преследовал так это в исследованиях Ольги Дегонской, я прочитал, это как, что он понимал, что нет нотной бумаги. Вот тут начиналась истинная паника, потому что писать на клочках, нотная бумага – это то, что не разрисуешь карандашиком, это должно быть напечатано, и вот, вот это была катастрофа. В этом смысле они очень похожи с Вайнбергом, потому что тут самая главная его задача была писать каждый день музыку, каждый день.
Напомню нашим зрителям, слушателям, что вы смотрите программу «Археология». Говорим мы об опере «Пассажирка» Моисея Вайнберга, которая сейчас снова ставится, впервые ставится на российской сцене. Мы продолжим буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время». В эфире «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. А наши сегодняшние гости – это историк Павел Полян и музыковед Андрей Устинов, куратор фестиваля «Вайнберг. Возвращение». Да, в эти дни в Москве проходит фестиваль «Вайнберг. Возвращение» памяти великого советского композитора Моисея Вайнберга. Мечислава Вайнберга можно звать его так по-еврейски, по-польски, потому что он был рожден в Польше. И в том числе говорим мы об опере «Пассажирка», которая в полном сценическом формате впервые была поставлена в Екатеринбурге прошлой осенью 2016 года. И сейчас поставлена новой оперой в Москве. Ее премьера была в день Холокоста, 27 дней памяти Холокоста, 27 января 2017 года. И вот мне кажется, что здесь очень интересный повод для того, чтобы поговорить об отношении к Холокосту в Германии и в Советском Союзе. Об этом говорит в нашем сюжете историк Сергей Бондаренко.
Поскольку все-таки Германия проиграла войну, там союзники пришли в лагеря, и с самого начала это все было заснято, зафиксировано. Потом это очень долго перерабатывалось. Там, сначала, там, не знаю, начиная от суда, а потом уже это, когда это очень быстро интегрировалось в культуру. И есть там, не знаю, очень известные свидетельства, просто литературные, там, мемуары, не знаю, какой-нибудь Прима Леви, очень хороший пример. Он прекрасный писатель, там, публицист, теоретик, а одновременно он вообще по образованию химик, скажем. И на театр это оказало очень большое влияние. Это действительно стало частью культуры в широком смысле на Западе. Но именно потому, что эта тема была принята, и она не замалчивалась. Там, конечно, очень много есть там слоев и проблем, это можно как и про какие-то конкретные вещи говорить, но в целом она была вполне как бы адаптирована культурой. В Советском Союзе жило очень большое количество людей с опытом, в том числе и советского лагеря, и не увидеть здесь прямой как бы параллели и большого количества сходств просто невозможно. Об этом тоже не так мало было написано. Вот, скажем, в романе Гроссмана «Жизнь и судьба» там прям есть такой диалог героев, когда они сравнивают практически две системы с их лагерями. А с другой стороны, есть вот эта тема, связанная именно с Холокостом, то есть с тем, что уничтожались евреи. И в Советском Союзе было очень специфическое отношение к евреям, особенно после войны. Был опыт большой своего государственного антисемитизма в СССР. И поэтому действительно, особенно вот уже после Хрущева при Брежневе, началась такая прям очень последовательная тенденция к постепенному как бы к аннигиляции вообще всей вот этой еврейской темы из войны. В какой-то степени это антисемитская история. Это здесь, с одной стороны, действительно потому, что опыт и государственного антисемитизма, он очень был развит в СССР, там, скажем, 70-е годы, там, с кем угодно поговорите, были там квоты на поступление в вузы, некоторую работу невозможно было получить. Плюс еще очень плохие были отношения с Израилем, и была довольно большая протестная кампания людей, которые пытались добиться права на выезд в Израиль. И поэтому любая сочувственная, не то, что сочувственная, а вот любое выделение вот этой категории граждан, как возможность придать им какое-то национальное самосознание, это было не очень удобно.
Это был историк Сергей Бондаренко. Ну вот он как раз говорит о специфическом отношении к Холокосту в Советском Союзе. Оно ведь действительно, как я сейчас пытаюсь вспомнить, в советской культуре, в советской пропаганде практически тема Холокоста никак не отражена, не подана отдельно, выпукла.
Выпукла не подана, потому что такой темы в советском дискурсе не было. Холокост, то есть убийство, геноцид, этноцид, то есть уничтожение по этническому, по расовому признаку какой-то группы людей, евреев или цыган. Такой проблемы не было, потому что дискурс был, это была страшная война, и гибли советские люди.
Советские люди, мирные граждане. Я вот даже вспоминаю граждане. Сейчас фильм Михаила Рома, да, на котором в свое время он был потрясением, я помню, для моих родителей, для меня. Я ходил, смотрел его. Но вот сейчас я вспоминаю, я его не пересматривал с тех пор, пытаюсь реконструировать, но там, по-моему, не было еврейской темы в фильме Рома. Ну, были эти горы сандалии, были горы чемоданов, вставные челюсти, но нигде не шло речи о том,
то
что
есть это... вот был некоторая такая как бы вот такая внутренняя пробка, ниже которой не пускалась правда историческая. То есть показывалась и умалчивалась. Собственно, это была такая специфическая форма, как справедливо было сказано, в общем-то, конечно же, это антисемитизм, и антисемитизм государственный, но он имел форму не каких-то утверждений, да, сказать, вот там, жиды распяли Христа или еще что-то, сказать, а форму умолчания.
Форму умолчания.
Форму умолчания и... Это искажение ничуть не меньше, поскольку это государственная, так сказать, сверху идущая, так сказать, политика. И именно такую форму это имело. И возвращение этой жертвенности какой-то реальной этнической наполненности, оно, собственно, началось только при перестройке в поздние 80-е годы, и архивы открылись тогда же. До этого они были закрыты точно так же, как какие-нибудь другие.
Это же фактически форма отрицания Холокоста.
Безусловно. Специфическая советская форма отрицания Холокоста.
Но ровно. Ведь в «Пассажирке» нет темы Холокоста.
Тоже интересный момент.
Вот это же как-то все, вот это мы забываем. И сама Посмыш писала не о Холокосте. Да? Если мы берем первоисточник, то написанный в 64-м году, то это была радиопьеса сначала. Да? Ее посыл был следующий, что она работала журналисткой, Посмыш работала журналисткой на радио Варшавы. Поехала, ее послали с первым рейсом Варшава-Париж. В Париж. Она прилетела туда, попросила у летчиков, значит, выехать в город на какое-то время, пока самолет стоял. Она приехала на Пляс де Конкор, соответственно, вышла на эту площадь и услышала немецкий женский голос, который ее просто сразил. Это был голос капа из лагеря. Она в этом шоке приехала домой, рассказала вот в трансе совершенно мужу об этом, и он сказал: «Напиши». И она написала радиопьесу, но она не описала лагерь. Она написала о двух людях. Это Капо, бывшая, которая едет со своей надзирательницей, да. С мужем, едет в Бразилию. Он дипломат на пароходе, лайнере Атлантическом.
Атлантическом, да.
Вот. И ей мерещится ее узница на пароходе. И вот этот разговор совести... надсмотрщицы, совести человека, который же в другом мире, мучения немцев или наоборот, вот это все и происходит. Об этом была радиопьеса. Александр Медведев в то время взял это, потом это стало повесть, потом был снят фильм. Безусловно, фильм уже наращивал туда картины Освенцима. Да? И вот вместе с ними нам показалось, что туда вошла тема Холокоста. Мне кажется, ее там и не было. Вот. Просто 27 января она была поставлена. Безусловно, это день освобождения Освенцима. Так что прямая какая-то связь все равно есть, но она косвенная.
Ну, здесь даже можно не столько о «Пассажирке» поговорить, сколько о других культурных феноменах. «Бабий Яр»,
да,
тот же взять, да? Да? То, что вот 61-й год – это поэма Евтушенко, когда же, почему? Ведь это Куреневская катастрофа была, когда размыло, да, весь, все это, да, урочище, и так сказать, там погибло.
Поплыли, да.
Полторы
катастрофа тысячи. Сама по себе была очень несколько позже, если мне память не изменяет. Я могу ошибиться сейчас, но сама вот этот плывун, который там случился...
Мне кажется, 61-й год был, Куреневская катастрофа.
Не настаиваю, но это в любом случае...
Они
это
заново
не очень
заливали, не... да, и 61-й же поэма Евтушенко. Ну вот тоже, кстати...
Поэма Евтушенко не связана с этой катастрофой, мне кажется. Ну, может быть, я могу ошибиться.
Я не уверен тоже, что связано, да. но мне кажется, что в один год это
но
было.
Но то, что это близкие темы, и Вайнберг задумался об этом, в том числе, и тема эта открылась. Безусловно, тут смелый шаг Исаак Евтушенко, который вывел на такую публичную площадку эту тему, это было...
Если мы говорим о музыке, вспомните, какие сложности с исполнением 13-й симфонии Шостаковича.
Да,
все отказывались исполнять. Там Равинский отказался, Ведерников отказался.
Да, думаю, что да. Но дело в том, кстати, в нашем проекте, если говорить его Вайнбергский проект, который сейчас в Москве, но если говорить о том, что мы за 2 года до этого начали еще, вот я был куратором постановки в Екатеринбурге, то мы сыграли 13-ю симфонию Шостаковича, сыграли русский реквием Александра Чайковского и сыграли 8-ю симфонию Вайнберга. Да? Но для Вайнберга тема Холокоста пассажирка – это лишь частность. Он писал симфонию, посвященную Варшавскому гетто и так далее. Эта тема не уходила из него. И, кстати, когда говорят о влиянии Шостаковича на Вайнберга, я стараюсь больше вообще вслух не произносить эту тему, потому что это разные фигуры, разные стили, разные мышления. Общего много, но неизвестно, кто на кого в чем влиял. Есть как бы такие наблюдения, что и темы, и какие-то идеи музыки Вайнберга отзывались потом в творчестве Шостаковича. И наоборот. Это был умышленный, я полагаю, диалог двух художников. В том числе в своих сочинениях друг с другом. Когда сейчас говорят, что в опере «Идиот» очень похожая песня о бедном рыцаре, она похожа на музыку из «Короля».
«Короля Лира».
Да, или из «Гамлета», я сейчас забыл, да? А, возможно, это умышленный диалог. И я вот мало сомневаюсь.
Возвращаясь к теме Холокоста, вернее, цензурирования темы Холокоста в Советском Союзе, это часть... Изначально, может быть, вообще сталинского антисемитизма. Я, кстати, вот в вашей книге «История мор» нашел свидетельство, вы пишете о том, что в январе 1945 года Советский Союз и Сталин и не торопился освобождать Освенцим.
Потому что это не было стратегической военной целью. У Сталина были, безусловно, сказать, приоритеты, как и у союзников, надо сказать, да, они тоже не очень торопились, чтобы это ни было предпринять. Об Освенциме были информированы, о том, что там происходит, были проинформированы все достаточно хорошо. И не один Карский постарался на это ниве. Было много очень достоверных свидетельств, и эти свидетельства были совершенно достаточны для того, чтобы, по крайней мере, осознать масштаб и трагизм того, что там происходит, и что-то сделать. Ну, разбомбить, например, под подъездные пути. Тогда, может быть, несколько сот тысяч венгерских евреев не доехали бы до Аушвица и спаслось бы гораздо больше. Ну, много чего можно было сделать. Даже сами узники Аушвица, тот же Градовский, о котором я сказал, об этом напрямую писали в своих каких-то до нас чудом дошедших текстах. Да, так что, если говорить о советских, да, конечно, это не было для него. Он уже, Майданик уже был освобожден, что там происходит, да, сказать, вот, было примерно, или могло происходить, было понятно. Он в любом случае, сказать, Аушвиц конкретно, как вот в походу этой военной операции, я забыл, как называлась эта, сказать, военная операция, которая, в результате которой был освобожден Аушвиц и вообще вот эта вся Домбровская Польша, сказать, он был освобожден на несколько дней раньше, чем по плану этой операции, сказать, должно было быть. Это, наверное,
спасло.
Значит, ну, как спасло? Значит, 27 января его освободили. 26 и 27 это разные там лагеря освобождались в это время. 18 января был марш, так называемый марш смерти, то есть когда основной контингент оставшихся живых узников был начат этот этап в очень суровых зимних условиях, холодно, голодно, в сторону Маутхаузена, в сторону Бухенвальда, там разные, так сказать, были какие-то, так сказать, вот маршруты, и кто убежал, уже убежал, в том числе несколько человек из зондеркоманды спаслись тогда и потом вернулись в Аушвиц. Вот, в Аушвице в самом оставалось там несколько сотен или, может быть, несколько тысяч, ну, очень маленькое, относительно небольшое количество по сравнению с наполненностью лагеря людей, которых освободили, еще живыми освободили советские войска, войска Украинского фронта, третьего, если мне память не изменяет, да. Вот. И в любом случае, сказать, вот когда мы посмотрим, вот это же все рапортовалось, да, сказать, что происходит. И по мере того, как повышается уровень военный, как бы сказать, уровень этих соответствующих отчетов, да, вот те, кто освобождали, говорили, евреи, да, сказать, там это встречаешь, и да. А на итоговом уже, на уровне главпура, там уже в это время это выветрилось. Советские люди, да, и французские евреи – французы, венгерские евреи – венгры, и так дальше. В общем, как бы это уже тогда, вот эта вот идеологема уже сложилась в главпуре. И она была вполне, сказать, срабатывающей. То есть по мере повышения, повторяю, да, сказать, от уровня вот, войскового состояния до центрального, до верховного, до главпура, сказать, вот, евреев как бы исчезают вот в эти документации. Это интереснейшее, сказать, такое и нагляднейшее явление.
Ну да, то есть закладываются основы того практически отрицания Холокоста, которое затем уже на все советские...
Которое, возможно, интерпретировалось как братство народов, как интернационал, что, господи, немцы такие ужасные, сказать, звери, что они всех как бы гнобили, уничтожали. А если мы покажем, что в реалии было, сказать, кого-то больше, кого-то меньше, то это как-то кому-то будет, может быть, обидно. Ну, вот такая какая-то идеологема, сказать, безусловно, тоже присутствовала, но она носила, объективно носила антисемитский характер.
Ну, это да, вот как-то знаменитое. Помните насчет Бабьего Яра, когда сказали, что, так сказать, здесь гибли не только евреи, здесь расстреливали разных людей, и когда был ответ, да, но только евреев расстреливали.
А сейчас
за то,
как
что
бы нет государственного антисемитизма, но смотрите, все время словом «Холокост» пользуется в совершенно невероятных контекстах, там демографическое, как бы сказать, вот обезлюдение России, сказать, сокращение, это тоже, сказать...
Тоже демографический холокост, да?
Ну как, в общем, как бы придумываются холокосты для самых невероятных контингентов, сказать, и начинается как бы взвешивание, чей холокост страшнее,
ну,
и больше.
Да, но с другой стороны еще полное незнание холокоста,
конечно,
с другой стороны,
конечно,
вы помните,
конечно,
знаменитый был фильм,
конечно,
вот нашего коллеги, моего коллеги по радио «Свобода», Мумина Шакирова, «Холокост – это клей для обоев».
Клей для обоев,
когда,
да,
вот эти вот две девушки из...
Это прекрасно уживается, ну, как бы просто специфика нынешнего этапа, то, что государственного антисемитизма в России нет, а как, ну, бы такой низовой бытовой, вот он потихонечку, правда, поднимается.
Об этом мы еще поговорим.
Вслед за православием, но его все равно, сказать, это самое страшное, что может быть, это государственная версия антисемитизма.
А у Вайнберга как-то заявлена еврейская тема?
Отдельно? Да, безусловно, конечно. И на стихи еврейских поэтов есть вокальная лирика, и, кстати, она будет исполняться 20 января в НИИ искусствознания будет вечер вокальной музыки. И произведение памяти Варшавского гетто. Ну и плюс, не будем забывать, он родился в еврейской семье, еврейских музыкантов и актеров. И все до 19 лет, до побега в Советский Союз, он работал в еврейском театре, аккомпанировал и так далее. То есть он пропитался этим. Вообще уникальный стиль его музыки, он впитывает в себя, перерабатывая уникально, и в том числе русскую музыкальную культуру, и Чайковский, и Бородин, и так далее. Одновременно свой язык своего времени, который он слышал там, ну, может быть, он был близок, но так слышался, потому что мы уже Бриттона слышим немножко Шостаковича, если искать стиль. И, естественно, еврейская интонация в этом, потому что некоторые музыковеды усматривают даже в развитии некоторых концертных форм его клезмерские такие элементы. Да? Вот. И, безусловно, но это синтез все равно. Синтез и такого серьезного акцента, что вот я еврейский композитор, конечно, у него не было. Он, значит, мне кажется, что он вообще был такой уникальной матрицей, которую породил советский, на мой взгляд, Союз. Композитор, который может написать музыку к мультфильму, кино, мюзикл, оперетту, музыку к цирку. Он же много писал музыки для цирка, это как-то тоже мало забыто. Он мог написать балет, он мог писать для детей балет, детскую музыку. Мы публикуем сейчас песенку внучки Ани, которую он написал просто от руки в подарок. Вот. Естественно, вот эти, ну, 7 опер, но вот эти 3 мощные оперы: «Портрет», «Идиот» и «Пассажир», симфонии, камерная музыка, камерное сочинение для сольного инструмента, что вообще редко писалось, это баховская традиция. Понимаете, но, безусловно, у него был пакет там из 3-5 сочинений, как визитка Советского Союза, там посвященная Красной, вот его первая симфония посвященная Красной Армии. Может, это искренне, потому что он, извините, красноармеец, его пустил и, в общем, спас от... И он этому первую симфонию посвятил. И она же и была послана Шостаковичу. И он после этого сказал, какой замечательный композитор, будем, значит, поддерживать и так далее.
Вот. Ну да, здесь вот такой замес, с одной стороны, интернационалистского советского проекта.
Но для музыки это колоссальный сдвиг вперед, колоссальный. Это вот такой и синтез языков, и смыслов, и эмоций, это много.
Напомню, что вы смотрите программу «Археология». Мы говорим о фестивале «Вайнберг. Возвращение» музыки Мечислава Моисея Вайнберга, о Холокосте и о памяти Холокоста в Советском Союзе и в современной России. Вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев, и наши сегодняшние гости – это музыковед Андрей Устинов и историк Павел Полян. Говорим мы сегодня о музыке Моисея Вайнберга, замечательного, крупнейшего советского композитора. Сейчас в Москве проходит фестиваль «Вайнберг. Возвращение». Ставятся его оперы в Большом театре, в Новой опере. Екатеринбургский театр оперы и балета привез в Москву свою оперу «Пассажирка». А мы говорим о том, как его творческое наследие преломилось в современной культуре и, в частности, о темах Холокоста, потому что опера «Пассажирка» — это опера об Освенциме, опера об Аушвице. И здесь, мне кажется, интересный повод для того, чтобы поговорить о практиках антисемитизма, бытового и государственного. Об этом, в частности, говорит в своем интервью политик Леонид Гозман.
Антисемитизм в России надо рассматривать исключительно в, как ну, часть общей проблемы, ну, потому что это же везде есть, это же не только у нас. Да? Вот. Поэтому есть некая общая проблема. Вот антисемитизм – это часть очень примитивной, примитивно-агрессивной картины мира. Поскольку у нас политика и внешняя, и внутренняя, в силу там, разных причин, базируется именно на вот таком агрессивном восприятии окружающего мира и примитивном очень восприятии окружающего мира, то, естественно, один из компонентов этой агрессивной и примитивной картины мира. Это антисемитизм, он поднимается, это нормально. Вот я только что с программы на Первом канале, где я имел удовольствие сказать как раз Петру Олеговичу Толстому, вице-спикеру Государственной Думы, ну, не все, что я о нем думаю, но часть того, что я о нем думаю. Вот, он обиделся почему-то. Так вот, они говорят, смотрите, они активно говорят о том, что Польша – это вообще не страна, Украина – не страна, значит, всех захватим, всех подавим, с Трампом поделим земной шар пополам и так далее. То есть они мыслят вот в категориях там каких-то средневековья, на самом деле, в категории абсолютного средневековья. Неприязнь к евреям – это часть их неприязни к миру. Я бы про другое сказал. Как нам на это реагировать? Вот это действительно страшная проблема, очень тяжелая проблема. Что мы можем с этим сделать? Под «мы» я понимаю не только евреев, разумеется. Да? Я понимаю просто нормальных людей, вообще, которые вообще давно уже вне этого идиотизма живут. Да? Вот мне кажется, что мы должны занимать более активную позицию, если хотите. Ну, смотрите. Сказал Петр Олегович Толстой про выскочили, значит, из черты оседлости с наганами, разрушали русские храмы там, и так далее, да? А ему кто-нибудь ответил? Нет. Ему говорили что? Ему говорили, следующее, ему говорили, ты, Петя, не очень умный мальчик, да, например. Вот это ему, конечно, говорили, это понятно, да? Вот. Но никто не обсуждает саму проблему. В России, вот в нашей стране, да, с момента дела Белеса была активная борьба с идеей кровавого навета. Знаете, активная, когда и евреи, и неевреи, и русские священники, и русская интеллигенция, и аристократы, и так далее, объясняли людям, ребята, вранье это. Прошло там несколько десятилетий, люди перестали в это верить. Ну, так подождите, так надо же это надо делать, понимаете? А вот эта фигура умолчания, а мы не будем с ними разговаривать, потому что они там козлы там, и так далее. Ну, козлы, ну дальше что? Ну, народ-то в это верит, понимаете? Народ, вот остановите человека на улице и спросите его, вот спросите его, правда ли, что евреи там доминировали в руководстве ЧК? Да? И он скажет, правда.
Напомню, что вы смотрите программу «Археология» и... Знаете, действительно, вот Леонид Гозман здесь ставит очень своевременные вопросы, потому что одновременно подоспело тут высказывание Толстого, да, выскочили с черты оседлости, а с другой стороны Милонов тут, да, депутат Милонов тоже отличился, что, значит, предки там Бориса Вишневского и не помню еще кого там, депутатов питерского ЗАГС-собрания, варили христиан живьем в котлах, вот, перепутав их с римлянами на эпохе раннего христианства. Но вот тоже вот интересно, что и там евреи не названы по имени. По-прежнему само слово очень сильно табуировано в русской культуре.
А потому что, как мне кажется, да, сказать, вот уже возникло у антисемитов определенный такой, как бы, вот, ну, рефлекс Павлова, сказать, не, по возможности называть по имени, чтобы не быть потом объявленными именно, сказать, тем, чем они являются, антисемитами. И именно это, допустим, даже ведь, ну, Леня сказал, что никто не объясняет, не заступается, но за них-то заступились, да, сказать, Володин объяснил, что Толстой имел в виду совсем другое, и тоже от себя добавил забавных каких-то вещей про каторжников и прочее, да, сказать, то есть это все, можно было к этому относиться как к гротеску, но я разделяю вот этот пафос гозмановский того, что, ну, какая-то, ну, что есть некоторая такая какая-то, да, вот не, ну, что на этому надо дать какой-то, не то чтобы отпор, но хотя бы какую-то просветительскую миссию надо выполнить, хотя сейчас никакая не проблема кликнуть, что такое черта оседлости, там есть масса нюансов, я сейчас как раз, ну, по своим научным интересам ею занимаюсь, и там есть масса в ее понимании, сказать, каких-то нюансов, которые, в общем-то, не играют роли в этом контексте, что такое черта оседлости, не является проблемой, не нужно объяснять, что такое черта оседлости, и что там не было каторжников, и какой был статус у евреев за чертой оседлости, внутри, и все прочее. Это, в общем-то, сказать, на поверхности. Я не знаю, как это нужно, и кому это нужно, и где.
В этом году уже, по-моему, юбилей, снятие черты оседлости.
Да, через... В общем-то, через месяц, ровно через месяц, между прочим, сегодня у нас 15 марта временное правительство, так сказать, вот,
отменило черту оседлости.
Оно не, это не был как бы акт об отмене черты оседлости, это был акт, инициированный Керенским, о признании равноправными всех и вся. И всех религий, и всех, как бы, национальностей, как бы, вот, граждане России все равноправные. То есть то, что, за что боролись, как справедливо было сказано, не только лучшие еврейские, но и лучшие российские, так сказать, вот, умы и личности. Вот таким образом, тоже без называния евреев, если угодно, в этом правовом акте, сказать, вот все, ее не стало. Хотя фактически уже с 15 года, с момента депортации евреев из прифронтовой зоны, черта оседлости была сломана, потому что, сказать, их пропускали вглубь, тех, кого депортировали, по большей части, сказать, и фактически, в общем-то, сказать, этот прорыв, такой брешь в эту порушенную стену, сказать, проникла самим же царским правительством, сказать, как бы инициированная, сказать, вот эта вот депортация, сказать, в общем, это уже не существовало с 15 года де-факто. А де-юре вот это через месяц будет юбилей, да.
А Вайнберг как-то сталкивался с проявлениями антисемитизма?
Не могу сказать, не знаю. Думаю, что вот он нашел какую-то точную позицию, уходя от всех возможных публичных выяснений этих ситуаций.
Ну, за исключением, естественно, того, 48-го года сначала убийства.
48-го и 53-го, да, потому что с 48-го года, как он сам говорит, он спиной чувствовал, что за ним слежка, да, и вот. Но после 53-го года, опять же, то, что все-таки его музыка звучала, значит, это не распространялось в такой степени, как вот табу, да, запрет на него и так далее. Хотя в каких-то степени я не могу здесь судить о той государственной политике, и что там было, я действительно этого точно не знаю.
Ну, как же не сталкивался Мечислав, это уже, сказать, некоторый индикатор того, с чем он столкнулся. То есть это то же самое явление, которое в России он был бы, в Советском Союзе он был бы Михаилом. Бы.
Нет, он Моисей. Он
Правильно.
Всегда здесь был Моисей.
Нет, он Моисей, да.
Сказать, причем ему, по-моему, дали... Солдат при пересечении границы сказал, как тебя назвать.
Как сказать? Он говорит, я Мечислав.
Нет, он сказал, потому Мечислав.
Ты еврей, сказал солдат. Поэтому такого имени у евреев нет. Ты будешь Моисей.
А в Польше...
Вернули ему его имя.
В которой он родился. Родители сделали так, под влиянием той антисемитской атмосферы, которая там царила, чтобы он был Мечиславом, думая о его будущем. Я говорю потому, не назвали бы его Мечиславом в Советском Союзе, назвали бы там Михаилом.
Понятно, Мечислав. Он все-таки сам захотел остаться Мечиславом.
Можно я спрошу, он не был знаком со Шпильманом, вот этим самым пианистом? Они ведь, собственно сказать, были в одном городе в одно время. И они были оба, так сказать, ну,
пианисты. Надеюсь, что какие-то новые черты биографии будут открыты форуме. Конечно, таких деталей
помните я не этот фильм, да, сказать? Этим тоже есть совершенно реальная, его фамилия Шпильман, значит, вот история. И этот человек тоже не смог спасти этого Хазенфельда, который его спас. и погиб этот человек в лагерях как раз для немецких военнопленных, в году в 49-м тоже, если не ошибаюсь. В общем, это тоже интересное.
Но все-таки, если сейчас говорить о проблеме антисемитизма, он больше латентный. На официальном уровне он отвергается, но он как бы прорывается вот в таких вот речевых практиках, как у Толстого, как у Милонова, как да, те же самые предки Гозмана, из которых делали абажуры, да, которые Скайбеда говорила.
Нет, он латентный, он вообще даже был как бы, ну, по-моему, до недавнего времени вполне себе не сверху, не сбоку, не поощряемым, да, сказать, вот, ну, такие какие-то естественные, сказать, вот, физиологические какие-то, сказать, вот, бытовые антисемиты были и есть, но чтоб так долго, вот, после Макашова, я не помню, какие это годы, начало 2000-х, да, когда Макашов позволял себе то, что он позволял, вот,
прошло... Я думаю, даже скорее 90-е.
Даже 90-е, да. А, да, это 90-е годы. Вот с той поры, сказать, прошло достаточно много лет, и никакие Толстые и Милоновы себе ничего такого не позволяли. И сейчас позволяют. И как-то это имеет вид, они явно друг с другом не договаривались, или, может быть, они это почувствовали, что вот, как мне кажется, сказать, вслед за вот такой вот агрессивный, справедливо было это слово употреблено Гозманом, за некоторой агрессивной такой вот политикой по усилению православных элементов везде и повсюду, и православные, значит, у нас активисты могут что угодно сказать по своей гражданской инициативе. У нас такое гражданское общество возникает, пародия и карикатура на гражданское общество вообще в натуре, которое имеет в себе наглость и силу, и достаточную, сказать, какую-то поддержку, не скажу, что наверху, но где-то по диагонали, вот, чтобы менять какие-то вполне себе конституционные нормы. Так вот это вот, я связываю это с усилением православной компоненты в гражданском обществе. И вот вслед за ним идет вот то, что мы или на гребне этого, или рядышком, сбоку идет, так сказать, вот эта вот вся риторика, а риторика как бы вещь небезопасная, так сказать, и кто-то может воспринять это как, тем более это государственные мужи говорят, да, так сказать, это уже, так сказать, не совсем одно и то же, как если бы во дворе кто-то, ну, это уже перехватывает, перекидывается, так сказать, и на уровне школы, на уровне, так сказать, отношений между учениками, чего не было, так сказать, очень долго здесь не было. А я знаю, что это уже, так сказать, и достигло школ российских. Вот. И это очень, мне кажется, так сказать, небезобидная тенденция, на которую совершенно неправильно терпеть.
Ну да, и в этом отношении, я думаю, что сейчас Вайнберговский фестиваль и, собственно, разговор о еврейских корнях Вайнберга, о еврейском составляющей его музыки, ну, собственно, даже и в музыке Шостаковича очень силен еврейский элемент.
Безусловно, безусловно. Это и в отдельных даже темах, которые выражают наиболее яркое, яростное чувство у Шостаковича и в восьмой симфонии,
в трио,
да, безусловно. И даже вот в этой яростной какой-то страсти есть, конечно, интонации, безусловно, эти.
Как-то он, по-моему, да, свой протест инвестирует вот в эти вот еврейские мотивы, при том, что сам, как я понимаю, он не являлся евреем, он потомок польских дворян.
Да. Это вот о чем я и говорил и в Вайнберге, потому что это синтез очень многих языков и стилей, и в том числе эмоциональных состояний. У него много какой-то чувственной нежности у Вайнберга, от многих, в отличие от других многих композиторов. И это, конечно, черта близкая к национальным каким-то вещам музыкальным. Это очень, он вот синтезировал очень много слоев.
Ну что ж, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Андрей Устинов, музыковед, куратор фестиваля «Вайнберг. Возвращение», историк Павел Полян. Ну, а нам скажу, что, наверное, сейчас то, что происходит возвращение Моисея Вайнберга в наш музыкальный обиход, в наш культурный контекст, не то чтобы он был забыт, как говорил Андрей Устинов, как раз, что он был достаточно успешен, Вайнберг, но, тем не менее, в активный, по крайней мере, в сценический обиход возвращается Вайнберг. И это не только музыкальное событие, не только культурное событие, это событие шире всей нашей сферы памяти, всей нашей мемориальной политики, потому что вместе с ним возвращается тема еврейства, вместе с ним возвращается тема лагеря, вместе с ним возвращается тема Освенцима, Аушвица, Холокоста, всего того страшного 20 века, который отразил в своих произведениях Моисей Самуилович Вайнберг. Спасибо, что были с нами. Это программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.